Приветствую на самом крутом гигском мероприятии для IT-про, покуда мы еще живы в Москве, в супер-колхоз спецстройзоне. Специально подбирали отличное антуражное место, и я думаю, оно отлично вписывается, особенно белые бумажные шарики. Какие-то шарики маленькие, или что-то мне кажется, вроде не пил. Все нормально. Смысл-то то, что я буду рассказывать вам про маленький сервер. Ну, маленький — это, мягко говоря, сказано. Маленький — это мини, а это нано, это 10 минус 12 степени. Вау, какой маленький сервер. Но если бы степени были все отрицательные, было бы, наверное, хорошо кому-то. Ну, прежде чем я перейду к рассказу про сам нано-сервер, что же нас ждет, я же не представился. Вашему вниманию, к вашим услугам, человек-огонь Георгий Гаджиев, эксперт по информационной инфраструктуре корпорации Microsoft. И, как мне сказали, я, по-моему, единственный на сегодняшнем мероприятии, кто от этих ребят затесался. Ну ладно, я думаю, меня сильно бить не будут. В принципе, можете меня найти по имени, фамилии в социальных сетях. Можно в перерыве попросить у меня почту. Если у вас будут какие-то вопросы, не только по сегодняшней теме, вы сможете запросто у меня их спросить, а я постараюсь вам качественно и быстро ответить. Что касается Windows сервера, то, что будущее начинается у нас сегодня. Ну, вы видите на слайде заголовки тем в моем рассказе и, в принципе, комментарии клиентов, ну, по сути, фидбэк, да, почему мы вообще решили заняться микробиологией и прочими интересными вещами в области информационных технологий. Как мы пришли к нанотехнологиям и что они из себя представляют, ну и что дальше, в принципе, нам следует ждать. Ну, ситуация такая, что если говорить про наносервер, то смысл заключается примерно в том, что, ребят, худеть, конечно, круто, надо устранять главную проблему, почему вес набирается. И действительно возникает такая простая ситуация, что, ну, вы, допустим, вы какое-то приложение разрабатываете, там корпоративное, публичный сервис, не имеет сути. Вы разрабатываете на инфраструктуре на базе Windows Server. И я думаю, что будет такая ситуация достаточно распространенная, что вам нужно, допустим, чтобы всего лишь исполнялся .NET или роль веб-сервера, и больше ничего другого вам, по сути, не нужно. Но Windows сервер-то по-другому не умеет. Жирок на зиму запас, куча разных ненужных бинарников и пакетч-дистрибутивов всегда присутствует в Windows сервере. А в принципе смысл заключается в том, что на какую-нибудь такую штучку, которая вашему серверу вообще никак не нужна, приходит обновление, и оно почему-то требует ребут. А если админ был халтурщик и лентяй и не настроил политики правильным образом, в один прекрасный день просто зашатдаунится сервер, и дай бог ему быть в кластере, чтобы все было хорошо. И разработчики, с одной стороны, и пользователи, которые уже пользуются разработанным приложением, вообще жалуются, что, ребят, перезагрузки мешают работать. И смысл наносервера в том, что, ну, это старая песня. После меня коллеги будут рассказывать вам про контейнеры, про контейнеризацию. Это все к этому делу идет. Если говорить вообще, почему инфраструктура так развивается, то инфраструктура становится достаточно стандартной, действительно as a service. И дело не только в публичном подходе, но и в частном облаке. Вы что публичное облако можете потреблять сервис, что локально развернуть частное облако, ну, в нашем случае на Windows сервере и систем-центре, и потреблять сервис. Но инфраструктура IaaS — это самый нижний уровень. Потом идет платформа, потом идет приложение. И, как обычно, вся пирамида строится ради последнего кирпичика. Не нужен иначе фундамент, а кирпичик — это приложение. И поэтому нам нужно, чтобы наши сервера были легкие и быстрые, без ненужных лишних компонентов, которые там нужно патчить. Все, здесь все выпилено из наносервера. По сути, это некоторое ядро, совсем маленькая. И дополнительная функция, которую вы на нее назначаете. Добавляете package, добавляете пакет. И сразу скажу такую тоже интересную вещь, что вот как вы думаете, взяли вы дистрибутив с Windows Server Technical Preview 2, закатали его на флешку, простите, оптические носители, вы вымерли, бутимся с флешечки и начинаем ставить Windows Server. Будет там возможность поставить нано-сервер? Это вам, к вам вопрос, я знаю ответ. Скажите что-нибудь. Правильный ответ — это нет. Стихи сочиняю, молодец. Действительно, и достаточно интересную тенденцию можно посмотреть, которая, в общем, сейчас происходит с платформой Windows, не только сервер, но и клиентом. То, что вот у меня тут приблуда из Китая пришла на недельки две. Коллеги в курсе тут некоторые. Вон с ноутбуком в первом ряду сидит. Малина называется. Малиновый пирог, вторая версия. Raspberry Pi 2. Это концепция платформы для того, чтобы строить всякие там умные водяные счетчики, управление светом, включение микроволновки и так далее. Удаленное, понятное дело. И смысл в том, что туда тоже накатывается сейчас Windows 10. И Windows 10 тоже из обычного дистрибутива не поставите. Но по сути это контейнер. Потому что смысл Windows 10 в чем? В том, что, ребят, неважно, на что написал приложение, оно везде работает. Разработчик уже не сильно об этом задумывается. Телефон, штука для счета электроэнергии, отправления в ЖКХ и так далее. Неважно. Приложение, фреймворк одинаковый, оно везде будет работать. И поэтому зачем плодить лишнее? Можно просто все убрать. И таким образом у нас на флешечке есть одна Windows 10. Тут какой-то наносервер появляется, который стандартным инсталлейшном не ставится и тоже устанавливается либо на сервер, либо на виртуальный жесткий диск, виртуальный контейнер, по сути, на базе наносервера. Вы тоже с помощью утилиты DSM делаете, то есть стандартным инструментом встроенный Windows сервер. И для Raspberry Pi, и для наносервера. То есть все идет сейчас к тому, что идет контейнеризация самой платформы. И поэтому наносервер — отличная штука для таких вариантов. Ну и второй момент, которого вытекает из размера, то что, ну, я лично, как Георгий Гаджиев, в это не сильно верю, но слава маркетингу. Вот есть, допустим, кластер какой-нибудь с виртуальными машинами. Ну, допустим, у меня там 4 хоста кластер. И сколько я виртуальных машин с Windows сервером смогу туда поставить? Ну, в зависимости от диска. Но представьте, что этот дата-центр, допустим, Azure посмотрим. Вот Microsoft Azure, миллионы серверов физических. Там все это должно как-то ездить. Azure — отличный пример публичного сервиса, когда самое главное — это приложение, по сути. Да, есть гибридные сценарии, это другая песня. И если упадет хост, если упадет кластер, виртуальные машиночки что начнут делать? Переезжать. Все бы вот так у нас в Москве переезжали. Как Windows сервер будет ездить. Но объем информации гнать нужно достаточно большой. И в Azure, представьте себе, падает там несколько хостов, машина начинает переезжать. Там ни одна, ни две, ни 100, ни 200, там 1000. Это нагружает сеть. Окей. А эта сеть еще каким-то макаром должна ваши запросы, если публичное облако говорить, например, обрабатывать и отдавать трафик обратно. А это все по одной сети. Но если архитекторы корявые, то да, по одной сети. И это нужно как-то дело исправлять. Поэтому наносервер переезжает быстрее, переезжает больше, и плотность виртуальных машин или контейнеров с приложениями, которые на базе наносервера построены, по сути, у нас увеличивается в разы. Ну, в принципе, идеологически это все достаточно логично. И правильно, что на самом деле не нужно ничего лишнего, и тут с точки зрения безопасности есть больше хороших моментов, потому что, ну, одно дело, есть возможность опять-таки уронить сервер, просто подключившись к какому-то дурацкому фреймворку, который по умолчанию ставится, а тут его просто, извините, пожалуйста, нету. Ни к чему-то не подключишься. и ничего тем самым не уронишь. Что касается установки, да, тут еще важный момент, про который стоит помнить. До того, как у нас наступит 16-й год, у нас был сервер Corp, появился full сервер. Но это в 2008 сервере. Потом появился реально такой сценарий, достаточно распространенный, почему в 12-м сервере это появилось, что некоторые приложения, окей, им, конечно, не нужно для своей работы с точки зрения сервиса исполняемого GUI, графический интерфейс, но многие приложения просто не ставятся, если нет графического интерфейса. То есть сценарий, что, почему в 12-м сервере появился? Сценарий то, что вот GUI Shell у меня full сервер, я установил приложение, все настроил, проверил, что оно работает, и потом, поскольку в 12-м сервере графический интерфейс — это фича, это функция, а не какая-то супервозможность сервера. Потому что в любом случае, господа, любой графический интерфейс в сервере, который присутствует, ну, вы меня извините, пожалуйста, это какой-то метеоризм от клиентской системы. По-другому это назвать нельзя, потому что действительно в каких-то случаях это было удобно раньше, привычней больше для пользователя. Но от того, что мы там кликаем по сервер-менеджеру или открываем по старой доброй памяти оснастки, господа, PowerShell, 21 век, здравствуйте, это он все умеет делать. Что касается, кстати, наносервера, который тут особнячком у нас стал, получается достаточно интересная ситуация, что настраивается сервис, который вы на сервере разворачиваете, исключительно, ну, через удаленные инструменты управления. То есть, если вы на сервере разворачиваете виртуальные машиночки, надеетесь сейчас через консольчику подключиться и что-то сделать, я вам покажу вот такой классный знак, и он даже пошевелится. Вдруг виртуалочка переезжает. Исключительно удаленное управление, remote execution. И в принципе это на самом деле тоже правильно, потому что идеологически просто раньше на это никто сильно не давил, не обращал внимания, но для чего вообще нужна клиентская операционная система? Ну, чтобы управлять, если с корпоративной точки зрения, управлять сервисами, управлять серверами. Ну, когда их достаточно много, ну окей, графический интерфейс прикольно. А если пацаны во дворе спросят, а что ты из себя на самом деле представляешь, что накодить можешь? И тут многие системные администраторы нынешнего поколения делают лужу или садятся в лужу, у кого как, в зависимости от реакции это получается. Но в любом случае, ребят, удаленные инструменты управления, PowerShell — это все наше, ну, сегодня, понятное дело, но наносервер по-другому управляться не будет. Ну и смысл, наверное, заключается в том, что такие контейнеры, они будут и в Azure у нас с вами находиться, поэтому они будут транзитивные. Ну и, в принципе, если сказать про то, что вообще еще было, да, на базе Azure, собственно, то, про что я сказал, что чем худее машинка, тем лучше с точки зрения плотности и доступности. Окей. Ну и это публичные контейнеры, локальные контейнеры. Можно вот на примере, есть такая у нас партнерская, мы с партнерами это делаем, программа CPS, Cloud Platform System, когда вы заказываете у понравившегося вам вендора по индивидуальным, лично для вас причинам, программу CPS, и вам сразу дают несколько хостов, набитых правильным железом, там развернут Windows Server и System Center. Все, под ключ решение, по сути. Ну и, в принципе, исходя из опыта, Microsoft пришел тоже к таким выводам, что для локальной, что для публичной инфраструктуры. Получается такая интересная ситуация. Но помимо всего прочего, да, наносервер у нас отлично. Отдельно идет, собственно, только 64-разрядный, но это достаточно понятно, кому интересен сервис с 4 гигабайтами максимум оперативной памяти. Ну и рефакторинг, который произошел, ну, по сути, это ребята сели и на самом деле выпиливали все вот эти tightly coupled, вот есть понятие loosely coupled, не связанные приложения, которые абсолютно разнесены, и компоненты отдельно от друга существуют, то тут tightly coupled Windows сервер сегодняшний. Nano сервер, там есть вот, по сути, это тоже сервер, то есть просто такое название, он маленький, ничего лишнего. Вы также можете стандартный сервер, естественно, поставить с графическим интерфейсом, без, это уже как вам оно будет удобно. Ну, с точки зрения тех ролей, которые у нас могут быть. Опа. Прикольно. А, это до меня было? Прикольно. Ну, как видите, проектор работает не на наносервере. И, ну, понятно, он не кластеризованный, не отказоустойчивый. Миракаста нету. Да, почему вообще провода еще? А. Вот. Господи, сбила меня эта штука. Но что стоит еще, наверное, интересного про наносервер отметить? Про PowerShell я сказал. Там находится ядро CLR ASP.NET, и вы можете также сторонние среды разработки ставить и контейнеризации. Ну, допустим, вот наносервер с докером будет очень сильно хорошо дружить. Но докер — это как бы больше на сегодняшний день линуксовые контейнеры. Но окей. Я не знаю, как оно случится, но я чувствую пятой точкой, что поскольку будут отдельно формат Windows Server контейнер, контейнер Windows Server, ну, Docker, наверное, будет с ним дружить. Зачем они сейчас дружат-то с Azure в таком случае? Наверное, не просто так. Вот. И поэтому винтовые контейнеры, да, все сводится к оптимизации разработки. И второй момент, на который больше уже, наверное, с профессиональной точки зрения стоит обратить внимание. Окей, все эти контейнеры, они очень сильно абстрагированы. Ну как, виртуализация, она и в Африке виртуализация. Но тут такая ситуация возникает, что контейнеризация в Microsoft на самом деле уже, ну, грубо это назвать контейнеризацией, но предки контейнеризации в Microsoft были. По сути, это Microsoft AppV, Application Virtualization. Смысл-то именно в том, что это контейнер, который вытаскивает нужные кусочки операционной системы и играет в своей песочнице. Он работает только в ней. Ему абсолютно не важно, что происходит там с операционной системой, какая у него версия. Это в том числе один из сценариев виртуализации приложений, что когда приложение не работает на более старой операционной системе, его виртуализуют. Ну, по сути, помещают в контейнер, потому что когда у тебя есть песочница, нужные файлы, ветки реестра, исполняемые среды библиотеки для работы приложения и самого приложения, это песочница. Такая безопасная, с непробиваемым стеклом, ну, я надеюсь, что оно непробиваемое. О, прикольно. Наносервер. Так, да, спасибо, наносервер. Ну, да, больше не нужно сидеть под сервером. Что касается стандартизации конфигураций, то PowerShell понятно, Desired State Configuration. То есть вы задаете конфигурацию сервера с помощью PowerShell, и по сути это нас приводит к такой тоже достаточно модной концепции everything is a code, as a code. Инфраструктура as a code, инфраструктура как код. И то, что Desired State Configuration PowerShell, ну я думаю, что поскольку в последнее время Microsoft стал очень открытой open компанией, другие языки, наверное, тоже будут поддерживаться. Но это лично я так думаю, планов, честно, не знаю, не могу вам сказать. Вот. Но таким образом вы минимизируете количество ошибок в конфигурации сервера и можете массово сразу делать много, а не одну машинку, две, три или четыре. Тут уже на гораздо больший счет идет исчисление. Вот, заговорился. Но я не зря сказал про код. Смысл заключается в том, что IT-специалист трансформируется. Ну, ребят, нам никуда не деться от того, что придется что-то учить, как кодить. Это тоже как-то кодить. Там, конечно, IntelliSense, но ладно. Потому что IT-инфраструктурщик превращается в DevOps. Development Operations, да. То, что все давно знали, но никто не знал как, и все об этом не говорили. Но теперь мы об этом говорим. То есть инфраструктурщик реально, получается, смещается больше в оптимизацию инфраструктурных компонентов для нужд разработчика. То есть нужно какую-то там сервис разогнать, пожалуйста, все, разворачивай дело. Нужно поменять конфигурацию, окей, там провел тренинг, у тебя девелоперы сами это все могут делать. И таким образом все сводится к тому, что ролей-то останется, по сути, на сервере. Не сильно много. Так, сейчас. Так, видимо, впереди. Угу. Будет storage-сервер. Отдельно будет Hyper-V-сервер, будет, собственно, Active Directory там у нас не будет. Там будут службы печати и так далее. И сервер приложений. Это то, что я помню на текущий момент, то, что там будет. И в принципе, да, действительно, чтобы у меня там на базе обычного компьютера, набитой дисками, была хранилка, данный сервер отлично подходит. Сделал маленький тоненький образ. А при том условии, что вот штука на Raspberry Pi работает с microSD-карточки, уж очень хочется верить, что Windows сервер тоже можно будет, раз он такой худенький, всего 400 мегабайт наносерверы занимают. Ну, максимум 600 в зависимости от розы, от роли, которую вы дополнительно назначите. Вот. И если бы я вот такую штучку тоже мог на флешечку записать, вставить в USB-порт на серверной плате, а сейчас это не редкость, и с нее грузиться, ну, сами знаете, кто наши главные друзья в кавычках, ну и не только, давно с флешки почему-то гипервизоры грузятся и не мешает им как-то. Да, у нас тоже есть решение, но там флешка должна быть специальная, ее даже в Москве фиг найдешь, ну и не набрал эту популярность. Основным сервером, почему бы и нет, прикольно. Да и на железные сервера разворачивать все это гораздо проще в таком случае, потому что оно не привязывается к оборудованию, не делает каких-то айдишников. И тут все просто в этом плане. Да, PowerShell, поддержка типов команд, C-Sharp, скрипты. Что касается ядра PowerShell, то в принципе тут возникает такая ситуация, как я уже сказал, удаленное управление. И что появилось нового в наносервере? Через PowerShell можно делать то, что сейчас нельзя делать. Можно залезть в диспетчер задач. Можно залезть в диспетчер устройств. И там уже делать всякие манипуляции по удалению, добавлению RAID-контроллера и так далее. Реестр можно редактировать. Можно проводник запускать. Управление дисками и прочими вещами. Но еще более интересный момент, то что если наносервер связать с готовящейся новой версией Windows Azure портала, веб-портала, то все эти вещи также будут доступны через веб-интерфейс. То есть вы заходите на корпоративный портал, там внутри, наружу, это уже как вы сами определите правила, и через веб-интерфейс все эти же операции вы также можете сделать с наносервером. Все, удаленное управление хорошо и замечательно. Пробросить туда многофакторную аутентификацию и то, что Windows 10 будет технология Hello, которая обещает нам забыть про пароли и про то, что, ребят, подошел к ноутбуку, камера там у всех есть, наверное, у большинства в ноутбуке. Он тебя посмотрел, а, да, нормально, череп вроде похож. Можно даже немножко скорректировать череп, но не больше, чем на 12%. Он это просчитает каким-то образом. Ну, по крайней мере, так говорят маркетологи. Практических испытаний никто не проводил. И если свести возможности Windows Hello с пробрасыванием интерфейса использования стандартных команд, то, в принципе, интегрируйте это все в домен. Просто зашли на сайт. Камера, он смотрит на ваше лицо и вас пробрасывает. Если какой-нибудь Федя взял, неважно, что он тоже админ, неважно, что он тоже инженер и ваш коллега, нет связки между биологической и учетной. В общем, тут дело не в способе аутентификации. Нет связи между устройством и пользователем. Если оба эти компонента имеют доступ, тогда оно пробросится. Если только пользователь, но устройство не умеет, пользователь не зайдет. И наоборот. Если я добавлю своего коллегу на такое устройство, сделаю его доверенным, у него права в общем есть, то оба условия выполнены, он тоже сможет подключиться без ввода каких-либо паролей. Ну, пальчики, понятное дело. Ну, в общем, все идет то, что пароли нужно будет забыть. Не, понятное дело, что забыть-то его совсем не получится. Но когда-нибудь. Вот. Ну и вот, да, сервер Core и сервер можно управлять с помощью графического интерфейса, и тут нельзя. И тут тоже такой важный момент, поскольку ставится наносервер абсолютно отдельно по-другому, у него назначение принципиально другое, нежели обычный сервер может понадобиться, то если в обычной инсталляции сервера вы можете там прикрутить, открутить интерфейс в нужном объеме, то здесь, понятное дело, вы так сделать не сможете. Процесс установки совершенно другой. Вы должны заранее все это протестировать, прокодить. Ну и заточено это все дело, понятно, под виртуалки. И потом это все пакуется в контейнеры, вы уже предоставляете приложение. А поскольку оно пакуется в контейнеры, ну… Я не знаю, как оно будет у нас реализовано в результате. Для меня это тоже штука, покрытая мраком. Но если задуматься над смыслом контейнера глобально, для чего он нужен, то все эти истории с OpenStack, VMware, Hyper-V, оно все просто канет в лету и не будет оттуда возвращаться, потому что контейнеру идеологически, если он правильно сделан, ему не важно, что снизу. Ему абсолютно по барабану. Будет это у нас так или не будет, я вам сказать не могу. Но раз я понимаю смысл, и они зачем-то это делают, то ответ простой. Это случится рано или поздно. Вопрос только когда. Ну и что касается инструментов удаленного управления, может, я что-то забыл. Да, Core CLR. Pass ASP.NET, это Win32, прочие команды. Ну и, в принципе, что еще следует отметить, есть два типа все-таки контейнеров для наносервера. Это контейнер Windows Server и контейнеры Hyper-V. Но из Hyper-V понятно, что это контейнер для виртуальной машиночки, которая будет виртуальной, будет в частном ли, в публичном ли облаке, или будет кататься, уже не важно. Это оптимизация для именно облачного приложения. То есть Microsoft называет этот контейнер, такой подход, Applications Born in the Cloud. Приложения, рожденные в облаке. Зевс с Герой долго мучились, и у них что-то получилось. Ну, можно несколько тысяч лет спустя все-таки это сделать было. Ну что ж, отлично. Ну, есть контейнеры Windows Server, как я уже сказал, действительно, на флешечку хочу там у себя, я не знаю, нашел склеп Тутанхамона и там куча дисков, и решил напихать, сделать сталинг и сделать тонкий, хорошо работающий файловый сервер для официально купленных и скачанных фильмов. Ну, гики же они разные. У меня дома столько серверов стоит, и они все серверно работают. Ну и следующий момент, который следует ответить. Ну, те возможности, которые сейчас есть у нас на сервере, роли и платформы и приложения, которые там запускаются, в принципе, оно еще до конца не утверждено. То есть это еще будет меняться неоднократно. Вот. Ну, я не думаю, что вряд ли там какие-то функции отвалятся, может, какие-то еще прирастут. Что я от себя могу добавить? По своему личному опыту эксплуатации бета-продуктов в последнее долгое время. Привет, Windows 10. Уже обновил. Ну, еще чуть-чуть осталось, месяца 2-3, будет хорошо, совсем хорошо. Вот. Я к тому, что фидбэк, когда пишешь, там Windows 10 и Windows серверы, и Phone 10, Windows 10 для мобильных устройств. Никак не привыкну, что он теперь так будет называться. Вот. Там есть возможность отправлять фидбэки, и часто приходят уведомления о том, что появились новые запросы, появились новые вопросы. На Windows 10 это называется Smart Hub, насколько я помню. Вот. И там ребята реально сейчас очень нацелены на то, что Microsoft раньше так особо и не работал, настолько объемно, мощный, настолько действительно уделял внимание тому, что хочет пользователь. Теперь оно случилось. Наконец-то. И я рекомендую, что если кто-то из вас использует, пишите все, что вы об этом думаете, как оно работает, плохо, хорошо, криво, не очень. Это очень важно, потому что в результате всем нам будет, наверное, от этого благо. Но я, по крайней мере, верю в лучшее. Наивный чукотский юноша, все по правилам, как оно и должно быть. Вот. Ну, да, наносервер отдельно, сервер. И, как я сказал, вот, клиент, да, GUI — это клиентская часть. И единственные роли, которые требуют с точки зрения сервера наличие графического интерфейса, это серверная роль. Remote Desktop Services, RDS. Ну, оно, в принципе, наверное, понятно. Вдруг там люди по-разному в виртуальных машинах, в виртуальных рабочих местах работают. Кто-то там, я не знаю, фотошопом, автокадом здание проектирует, Remote FX в помощь. Кто-то чатится постоянно и общается. И с точки зрения сервера эта роль называется Desktop Experience, опыт пользователя клиентского. И пока вы это не поставите, у вас, естественно, ни звук, ни видео, ничего пробрасываться толком нормально не будет. Поэтому да, эти серверные роли требуют фактически наличия интерфейса. Но остальные роли сервера, в принципе, не требуют. И, собственно, нужно разрабатывать на сервере. Ну и, в принципе, тут никто вам не мешает фактически разработать это на полном сервере, пускай потом перенести приложение, уже разработанное для оптимизации на сервер, чтобы допились какие-то тонкости. Но, в принципе, такого момента, это я теоретически предполагаю, что может случиться. Но, по идее, этого не должно быть, потому что никто не говорит, что нано-сервер — это какой-то отдельный сервер, это не отдельный продукт. Он бесплатно получает, ну как бесплатно, он у вас в дистрибутиве, я имею в виду в плане этого. А политику его лицензирования я, честно, не могу вам сказать, потому что, ну не знаю, я пока этого, про это никто нам не рассказывал, но вот кто знает, может быть, этим все и закончится. Windows 10 для Raspberry Pi или для Arduino, вот этот, который на флешке для интернета вещей ставится, она, извините меня, бесплатная? Ну, точнее, не извините, а скажите спасибо, да, бесплатная? Не мне, а сами знаете кому. Может быть, и тут такая история прокатится. Ну, по идее, есть же самое главное приложение. Приложения должны, значит, где-то находиться, кто-то их должен потреблять. Они должны быть худенькие. Все сводится к приложениям. Ну и кэш тоже, наверное, к этому сводится в результате. Зачем все это дело делать? Чтобы кто-то потреблял сервис. Вот Яндекс.Такси, там, не знаю, Гет.Такси. Вот я сегодня ехал на такси. Прикольно. Появилась возможность оплаты карточкой. Вау. Наконец-то. Прикольно. Вот кто-то это потребляет. Ну и да, наносервер можно ставить на физические компоненты, как я уже сказал. Для того, чтобы работать с наносервером, а как я уже сказал, смысл в том, что удаленное управление происходит, и в том числе вы когда будете с Visual Studio 15 работать, если захотите на сервер работать, вы будете также к нему удаленно подключаться. Это будет через ремоутинг делаться. Если PowerShell, то PowerShell ремоутинг. В прочих случаях это будет ремоут execution. Вот. Но все исключительно на вашей среде. Ну, PowerShell, понятное дело, IntelliSense, то есть там ядро практически такое же, как у обычного PowerShell. Единственное, что там количество командлетов существенно сокращено. Вы можете доставить упаковки, пэкэджи к команд лета в зависимости от роли, которую вы разворачиваете. То есть, в принципе, тут все модулярно. И, опять-таки, Desired State Configuration может сразу все это дело включать, куда вам нужно, для типовых компонентов. Ну, и в этом плане, конечно, мне теперь руки уж очень сильно чешутся с Virtual Machine Manager новым поиграть. И с Windows Azure порталом, потому что по идее должна случиться у нас интеграция цикла разработки с возможностью проектирования сервисов сразу публикации для порталов. Но это логично. Будет так или нет, я честно вам сказать не могу. Пытаюсь вообще понять, какая будет финальная картина этого мира. Ну, да. И что еще следует отметить, важно с точки зрения как раз-таки разработки, что поскольку мы делали рефакторинг Windows сервера, большой, глубокий, то случались такие ситуации, что некоторые библиотеки динамические, они просто были не нужны, они были точкой входа для дальнейшего направления на другую библиотеку. И мы такие библиотеки выпилили и переделали, сделали библиотеки по-новому, чтобы не было вот этих лишних форвардеров, лишних вызовов. Но а что будет, если я захочу приложение там возраста мамонта разместить в наносервере? Он вызывает какую-нибудь там DLL-ку, тоже примерно ровесник мамонта, который, ну, нету в наносервере. Ну, по идее, приложение обломается, запустится, не будет исполняться. Фу, надо сервер, фу! Ну да, так можно было бы сказать, но вот эта штука нам помогает. Обратные направители, reverse forwarders, указатели, они знают большинство стандартных вызовов, и когда вы обращаетесь к какой-то стандартной вымершей библиотеке, ну, как обычно и бывает, она направляет на нужный аналог, эквивалент в сегодняшнем мире. Ну, как вот, если вы обратитесь в мамонт, ну, вас приведут в зоопарк и покажут слона. Ну, это вот reverse forwarder, по сути, и будет. Ну, мамонт, по сути, слон — одна история. Просто слон — более новая версия. Похудел, полысел, не парится от шерсти в Африке. Все правильно. И приложение же к этому... Приложение к этому сводится, да. Еще бы для живота можно было бы так сделать. Я верю в наносервер. Он поможет мне. Вот. Ну, в принципе, да. Если вам нужно для обратной совместимости добавить какой-то DPN-пакет, это будет возможность. Какой, правда, история пока умалчивает. Вернее, еще не написано, поэтому и молчит. Вот. Ну, в принципе, также... Что можно запускать с библиотеками обратной совместимости? То есть какие приложения, какие среды? Ну, шеф, понятное дело, где докер, там и шеф. Что-то как-то прикольно в последнее время тренд пошел. Один в порту работает, другой на кухне. Хорошие продукты. Интересное. Ну, PHP, Nginx, Python, понятно. Но если говорить про шеф, это, понятное дело, Ruby. Видите, опять нас всех подводят... Жизнь подводит то, что, ребят, кодить надо хоть как-то начинать. Ну да, мы, ребята, инфраструктурщики, это дело долго игнорировали. Но что делать? Что касается потенциального периметра уязвимостей, косяков и опасностей наносервера по сравнению с полноценной версией. Ну, собственно, голубой цвет, самый правый, для вас самый левый, это наносервер, дальше сервер core, потом сервер с полным графическим интерфейсом. Ну, за счет того, что кучи всяких штук просто в сервере нет, то лучше всего работает 9 на базовом сервере. Критические обновления, которые приходят, это, в принципе, это вот данные идут по аналогии, то есть сервер core-то еще нету, наносервера еще нету, в производстве данных нету. Эти данные проведены на основе информации, если бы нынешний Windows сервер был бы рефакторингу подвержен и имел такую же структуру, как готовящийся сервер. В таком случае получили бы такие цифры, что касается наносервера. Это статистика за год. То есть, если бы у нас был наносервер сегодня, нам за год прилетело бы всего 2 критических обновления. Windows Update вообще можно удалять. Зачем он теперь нужен? Я это так от себя пошутил. Не делайте этого. Ну и другой важный момент. По этому делу, опять-таки, из-за потери веса. Вес увеличивается, а вес теряет. Всего 3 перезагрузки. А при том условии, что в принципе есть, ну, по крайней мере, сейчас в текущем превью-версии такая возможность, как софт-ребут, софтверная перезагрузка. То есть, если он такой худенький, значит, его разобрали. И значит, перезагружать его физически просто не нужно. Перезагружаются отдельные компоненты функциональные ядра. Вы можете отдельно такую функцию включить на Windows сервере Technical Preview 2 или как он там будет называться в будущем, я не знаю. Вот. И всем будет от этого хорошо. Ну и да, загруженные драйверы с точки зрения модели драйверов устройства оборудования, на котором работает наносервер, это опять-таки стандартный сервер, то есть обычные драйвера туда спокойно подходят. Вы можете, когда готовите образ, по сути, вы дисмом, опять-таки WIM, VIM файл модифицируете, вы можете туда сделать инъекцирование, вот, inject drivers. И все будет хорошо и замечательно у вас работать. То есть с оборудованием история у нас более-менее хорошая и интересная получается. Ну, количество процессоров и загрузка памяти в наносервер и сервер Core, стандартный сервер уже там не сильно важно. Ну, достаточно прикольно, что загрузчик всего 150 мегабайт и ядро худенькое-легенькое. Ну, контейнером все очень сильно подводит. То есть наносервер, ну, я лично так думаю, что, скорее всего, вот есть там технология Windows Server контейнер с контейнера Windows Server. Ну, я лично думаю, что вот виндовый контейнер на базе этой истории будут строиться, на базе наносервера. Ну, оно логично напрашивается, действительно, чтобы быть такой. Время настройки, установки, развертывания наносервера. 40 секунд. Когда вы его засовываете, включили, он за 40 секунд первый раз, и все, он знает конфигурацию. Injection происходит. Место на диске, а, да, где-то там стол не мешает, нет, не очень низко. 0,4. Вот. Ну и, в принципе, размер виртуального жесткого диска, да, поскольку виртуальный жесткий диск — это, по сути, контейнер для данных. 10 мегабайт сам контейнер занимает. Прикольно. Ну, сервер Core, да, действительно. И, как я уже говорил, в дистрибутиве есть сразу папочка. Так, сейчас посмотрим. Ой. Connect. Интернет наше все. Так. Ой. Да, интернет ведет себя плохо. Ну, не суть. Суть была в том, что я просто хотел показать, где эта штука находится, но отдельно в дистрибутиве Windows Server Technical Preview второй версии есть папочка Nano Server. Вы в нее заходите и с помощью утилит утилиты DSM или скрипта PowerShell, вы просто его разворачиваете либо в виртуальную машину, либо на носитель. Но, в принципе, через тот же DSM вы можете добавить драйвера, вы можете из сервер core взять пакет драйверов и засунуть его в нано-сервер. То есть нано-сервер на то и нано, что там вот этого мусора всякого ненужного, ну, по сути, тоже нету с точки зрения исполнения приложения. Вот. Ну и да, важный момент, что для того, чтобы запустить нано-сервер, по сути, как Hyper-V контейнер, поскольку в следующей версии Windows сервера пакеты интеграции виртуальной машины, все, до свидания, их больше не будет. Все обновления компонентов виртуальных машин будут приходить исключительно через Windows Update. То есть либо вы виртуалки наружу в свет выставляете, либо вы Windows Server Update сервер ставите, который будет этими вещами заниматься. По-другому обновления у вас компонентов и инфраструктурных, и программных патчей операционной системы у вас получать уже просто никто не будет. И с наносервером такая же ситуация, что нужно этот пакет выдернуть и наносервер отдельно поставить. После этого такой образ можно уже разворачивать как виртуальные машины на базе Windows сервера следующей версии. Ну, установка ролей — это стандартные кабы, как видите, управление компьютером, failover кластер, гостевые пакеджи — это у нас графический интерфейс, по сути, драйвера и SHD. Ну и обратные направители, указатели, reverse forwarders — это как раз-таки для того, чтобы можно было обращаться к старым, точнее, к новым библиотекам за счет вызовов к старым, обращения к старым. Вот. Ну, собственно, другой важный момент, что нано-сервер, только удаленное исполнение инструментов, MSI не поддерживается. То есть ставить какие-то приложения в MSI просто-навсего у вас не получится. И для того, чтобы скопировать какой-то дистрибутив, развернуть его на нано-сервере, ну, на сегодняшний день это X-копи. Будет что-то меняться в этом или нет, не могу вам сказать. Понятия пока абсолютно не имею. Ну и установщик нано-сервер нужно использовать. Это отдельная такая тоже, по сути, утилитка, но это DSM тот же самый. С помощью него вы проводите инсталляцию, деинсталляцию и учет объектов нано-сервера, которые нужны, которые вы потом можете пробросить в другие инструменты. Ну, также, чтобы долго не мучиться, вы можете сделать виртуальный жесткий диск на базе нано-сервера и использовать его либо в виртуальной машинке, либо развернуть на физический сервер, посмотреть уже сегодня. Презентацию можно будет получить после мероприятия. Есть такая замечательная ссылочка. Там есть готовый PowerShell скрипт, который требует для того, чтобы вы ему указали путь к vim-файлу на дистрибутиве Windows Server следующей версии и выход, куда он должен выйти. VHD-файл. У вас будет виртуальный жесткий диск, контейнер, по сути. Вы можете его запускать. Можете смонтировать виртуальный жесткий диск такой, как локальный объект для обращения загрузчика, да, то есть локально смонтировать виртуальный том, он будет с него грузиться. Либо вы можете в этот vim-образ добавить пакетч с инструментом для виртуальной машины, сделать потом виртуальный жесткий диск и уже виртуалочки спокойно с этим делом играть, использовать и готовиться к 16-му году. Apply Image, да. Ну и, в принципе, важный момент, на котором, наверное, следует делать акцент, то, что мы на следующей версии сервера, конечно, попробуем, посмотрим, как оно пойдет, но у компании Microsoft на сегодняшний день понимание такое, что, в общем, в принципе, любой следующий Windows сервер, будет он там 20-й, 18-й, 125-й или как-то по-другому называться, он будет строиться на базе нано-сервера. То есть теперь нано-сервер в будущем у нас будет такая точка отправления, от которой уже строится сервер. И, собственно, развитие будет такое же, кустарного типа в некотором смысле, то, что вы сами выбираете те функции, которые нужны, и нанизаете себе на шпажечку и жарите шашлык, как вам нравится. Ну, только виртуальный.
не все приложения можно запустить на сервер, да, и для этого, в принципе, можно вот скачать, посмотреть на виртуалочке, попробовать, будет работать или нет все это дело. Ну и, в принципе, в большей степени наносервер предполагает использование его как контейнера с приложением в облачной среде. Именно на уровне приложения, SaaS. Вот для чего это, по сути дела, нужно. Потому что, ну, в наносервер вы добавляете ту функцию, которую вам нужно, там, .NET среда, PHP среда и прочее другая. Это, по сути, уже уровень платформы. Инфраструктура с исполняемой средой. Это платформа. Остается только приложение. То есть вы пишете приложение, размещаете, все это дело отдаете. Все, пожалуйста, вот вам получается контейнер. Насколько он зависим от физических обстоятельств нижележащей инфраструктуры, покажет время. Но идеологически оно должно стать совершенно фиолетовым, скажем так. Ну и, собственно, призыв к действию. Скажу просто, не надо, не то что там организацию приведите к чему-то. Ребят, но если мы не научимся с вами удаленно, не переучим себя, не заставим себя удаленно управлять машинками и не бегать никуда, у многих такая привычка еще есть, у меня частенько тоже, то в принципе, ну, нам будет вообще никак невозможно. А при том условии, что все это к DevOps у нас приведет, у нас пока в России это явно не случилось, но у нас просто чуть позже. Поэтому, ребят, готовимся. Не тянем кота за хвост, он умеет царапаться. Вот. Ну и, в принципе, да, разверните наносервер и пробуйте использовать его. Ну и, в принципе, на этом моя история про наносервер на текущий момент закончено, то есть чего-то еще добавить из того, что я знаю, там официально, неофициально я даже не могу. Контейнеры наши все, после меня вам еще про это расскажут. Очень даже хорошо. Ну и материалы вы можете найти на Виртуальной Академии Microsoft, на Channel 9, нашем портале. А в принципе, вот все эти доклады, которые мы смотрим сегодня в русском языке и с живыми телами, были на конференции Microsoft Ignite, и мы специально для вас, специально экспресс доставку в Россию сделали. Ну а пока курьер заполняет форму, может быть, у вас какие-то есть вопросы ко мне? Да. Ну, презентации, насколько я понимаю, должны быть вот именно такие на русском языке, должны будут быть доступны после мероприятия, вы когда регистрировались.
Ну, доступны как? Не подходить там информационным носителям девушки или все-таки на каком-то портале можно найти?
Ну.
Презентацию мы выложим все. Я пока не знаю точно на сайте, где на сайте нашего мероприятия. Или каким-то образом вы в рассылке получите информацию о том.
Да. На текущий момент.
Повторяй, пожалуйста, вопрос для трансляции.
Да. Вопрос в том, что наносервер годен только на Hyper-V или нет? Ну. В принципе, я же вам сказал про контейнеры, то, что контейнерам без разницы. Где вы поставите наносервер? На Hyper-V, на VMware, по сути, на серверу не важно, где работать. Просто тут возникнет такой более интересный момент. А если пакет драйверов для наносервера под VMware на текущий момент? Я думаю, что к выходу, ну, наверное, должно быть. Или VMware должно будет написать, в принципе. По сути, это их забота сделать так, чтобы на их инфраструктуре работали. Да.
Георгий, вопрос. Скажите, да. Пожалуйста, вот там, где были ролевые модели расписаны, там была, по-моему, если я правильно понял, папка или просто пакет OEM drivers. Это, правильно я понимаю, это драйвера производителей для наносервера?
Да.
Или это роль все-таки какого-то драйверного ресурса, хранилища?
Нет. Это пакет у EM-драйверов. То есть, ну, это как пример. Любой производитель оборудования может свой пакет ставить. Все.
В связи с особенностью установки на наносервер чего-либо, насколько он совместим с систем-центром?
Я вас не слышу.
Так, слышно?
Вот так хорошо.
Насколько наносервер совместим с систем-центром, агенты систем-центра туда
Хороший
ставятся?
Вопрос. А, ну, понятное дело, что мы все будем говорить про 16-й и систем-центр, и Windows сервер. И сейчас идет активная работа над тем, чтобы все агенты, все компоненты систем-центра были доступны на наносервере. На текущий момент Operations Manager, Configuration Manager, ТП-2 там и здесь, оно работает. То, что есть. Оно планируется, что да, все агенты, все компоненты систем-центра и Azure, они будут доступны для и возможны для работы в наносервере.
Добрый день.
Да.
Вопрос следующий. Не так давно кто-то из PowerShell команды объявил о том, о планах нативной поддержки SSH и через нее управление PowerShell. Ну, где-то в наносервере это слышно, что-то про это, нет?
Да я, в общем, вам ничего такого про трансляцию SSH в PowerShell пока сказать не могу. То есть SSH в PowerShell, ну, у меня нет такой информации. Я
нашел статейку, вот, есть планы. Ну вот когда и что?
А, в этом плане. Ну, мы с вами знаем одинаково, чувствуем пятой точкой то, что там случится, но когда, она не знает. Ну, как обычно и бывает.
Попутно. Привет.
Привет, Денис.
Как обычно, вопросик такой интересный, немножко каверзный. Да, вот рассказал по поводу антропоморфной аутентификации, да, в ремоут управлении, да, WinRAM. Есть интересная фишка такая, да, ну вот, допустим, администратор Георгий, да, отрастил отличную такую себе бороду, он там себе авторизовался, а потом он бороду сбрил. Да.
Пофигу, она будет высчитывать.
А как там вот есть какие-то более интересные такие, более широкие?
На текущий момент то, что знаю я. Я Георгий Гаджиев, не компания Microsoft. Windows Hello для Face Recognition будет использовать и оптическую камеру, и инфракрасную камеру. А в таком смысле, скорее всего, это физиогномика и структура черепа. Поэтому как-то будет череп и борода две разные истории.
Ну, то есть, в принципе, и получается, если у нас там товарищ Вася отрубил Георгию голову и поднес, ее тоже работать не будет.
Она будет инфракрасной камерой пульс считывать. Нет пульса, все считывать.
Коллеги, давайте я немножко дополню ответ, и мы с вами перейдем на перерыв для того, чтобы и следующий докладчик успел подготовиться.
Да, я там тоже могу.
И вы могли бы, да, помучить этого бородатого человека. Значит, возвращаясь к вопросу о биометрии использования Windows Hello, сканирования лица. Во-первых, Георгий совершенно прав. Для этого будут использоваться нестандартные видеокамеры, которые сейчас есть в ноутбуках, которых легко обмануть, ну, я не знаю, тупо поднеся фотографию к этому устройству. А именно камеры с инфракрасными датчиками. В процессе настройки этой технологии проводится так называемое обучение recognition системы. В этот момент, когда включается камера, вы будете получать, соответственно, сообщение, посмотреть на нее, возможно, сделать какие-то повороты для того, чтобы система вот эти ландмарки на вашем лице занесла в соответствующий вектор, который будет использоваться при аутентификации. В том числе, если человек, например, носит очки, значит, ему нужно будет одеть очки, посмотреть в камеру, снять очки, посмотреть в камеру. Эта информация собирается и потом используется для аутентификации. Более того, если по каким-то причинам ну, действительно происходит изменение. Человек там может там похудеть или наоборот набрать вес, что-то меняется. Он в конце концов был вчера на жуткой айтишной вечеринке, и он себя в зеркало не может узнать, не то чтобы там Windows Hello. Во-первых, есть пин-код, с помощью которого вы можете в случае рекавери процесса войти в систему. Во-вторых, опять же, если что-то меняется, войдя в систему, вы запускаете этот модуль и тренируете, что называется, систему еще раз. Поэтому она достаточно гибко построена для адаптации к необходимым изменениям в человеке. И второй важный момент заключается в том, что часть этой биометрии, часть вообще процесса аутентификации с помощью Windows Hello позволяет определять, ну, как сказать, система понимает, что перед ней находится живой человек. Есть определенные алгоритмы, которые позволяют это сделать. Я не говорю, что они работают там на 100%, но в том числе есть статистические показатели, которые показывают, или которые были поставлены целью для команды, в каких там, в каком количестве тестов происходит ошибка. Поэтому просто так, я не знаю, обмануть эту систему, показав ей фотографию или прокрутив видеоролик с Lumia перед камерой, поверьте, не получится. Ну а детали, в том числе и по спецификации оборудования, мы получим чуть позже, момент РТМ. Коллеги, у нас перерыв, и мы с вами вернемся в 12:30. Спасибо.
Спасибо.